Шалом, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי
רבש. Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, второй том, страница 1244, статья «Эти свечи святые». Вы можете зайти на сайт КАП-ТВ, там скачать статью и также посылать нам вопросы. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1244, «Эти свечи святые». Мой отец и учитель Бальсулям сказал о том, что написано, эти свечи святые, и нет у нас права их использовать, но только смотреть на них. И надо знать различие между чудом Ханаки и чудом Пурима. Потому что на Хануку решение было только по поводу духовного, когда не позволяли народу Израиля выполнять заповеди. И чудо было в том, что тогда, когда победили Хасмонеи, они могли выполнять заповеди. И поскольку у духовного нет килим, потому что килим называются именно получающие килим, и это называется творение сущего из ничего, желание получать. Поэтому указывают на это, что вот эти свечи святые, и нет у нас права пользоваться ими. При этом чудо Пурима в том, что там решение касалось и тел, как написано, убить, уничтожить, изничтожить и так далее. И получается, что чудо было на тела. И телами же называются получающий килим. И поэтому в Пурим написано «радость и выпивка», и праздник, где выпивка уже относится к телу. А в Хануку дается нам чудо только их видеть, смотреть, и нет права пользоваться ими. И это то, что сказали мудрецы Ханука, Хану, остановились здесь и спрашивают, что это указывает на то, что они остановились. И остановка означает передышка. И дал пример, что поскольку очень часто посреди войны дают передышку какой-то роте, они едут домой для того, чтобы потом у них были силы быть мужественными воинами. А потом, после передышки, они возвращаются на поле боя. А есть такие глупые люди, которые считают, зачем дали им отпуск. Видимо, война закончилась, и поэтому больше они не нужны. Но проницательные из них понимают, что то, что дали им отпуск, это для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы накопили новые силы, чтобы могли воевать с врагом. Поэтому они понимают, что отпуск только для того, чтобы получить силы для войны. Также здесь, на Хануке, это было избавление только на духовное, потому что решение касалось только духовного, как написано. Когда преступная власть греков захватила Израиль, и не позволили им выполнять свою Тору и твои законы, ты милосердием своим спас их из этой беды. И получается, что избавление было только на духовное. А духовное в духовной работе называются отдающие килим, которые называются светом хасадим, которые облачаются в отдающие килим. Но тут, когда удостаиваются только отдающих килим, это только половина работы, то есть половина войны. Это означает, что человек должен удостоиться тому, чтобы и получающие килим вошли в святость, то есть мог бы использовать их с намерением ради отдачи. А после того, как и получающий килим входит в святость, тогда называется, что у него есть уже килим для получения, и тогда этот уровень называется смягчением гворот. То есть прежде чем он постиг получающий килим, чтобы они были ради отдачи, он не мог пользоваться светом, который раскрывается на отдающий килим, где отдающий килим означает, что человек дает что-то, и за то, что он дает, человек не хочет ничего взамен, потому что он верит, что он служит великому царю. Поэтому он рад тем, что удостоился служить служить великому царю. При этом, когда он использует получающий келим, то есть когда он берет наслаждение от Творца, и поскольку за счет получения он отделяется от Творца по причине отличия свойств, поэтому называется получающий вот эти кли горькими гвурот, потому что горько ему в силу отдаления от Творца. Потому что означение гвурот в том, что поскольку есть в человеке два типа келим. Первое называется хесед, то есть когда он дает, а другой называется гвура. Это то, что он получает. И называется гвура преодоление, потому что тут есть преодоление, чтобы не получать. А если он получит, он будет отдален от Творца. И это состояние ему горько. Поэтому, когда он может дать на желание получать намерение ради отдачи, получается, что предыдущий гвурот, то есть если бы он использовал получающий кли, ему было бы горько, по причине отличия свойств, то сейчас они смягчаются. То есть сейчас, когда он использует получающие кли, он чувствует сладость, поскольку его намерение ради отдачи. И это уже состояние в подобие свойств. Поэтому сейчас он может пользоваться ими. Потому что в получении таким образом, ради отдачи, нет тут никакой горечи. Все хорошее только. И вот мы говорим в песне «Маус Цур Вишуати» «Греки напали на меня во времена Хасмонеев и пробили стены моего замка». И греками называются те люди, которые идут внутри разума и знания. То есть не могут они делать что-либо, если это против знания. И тогда была власть греков. То есть эта власть правила над народом Израиля. И эта власть называется царство преступных греков, где роль в том, чтобы забыть Тору твою и не исполнять законы твоего желания. То есть власть идти именно внутри знания приводит к тому, что пробивается стена, которая охраняет замок. Что замок означает, что в человеке есть определенная мера величия Творца. А эта стена называется вера выше знания. И именно за счет веры выше знания он может прийти к ощущению величия Творца. И также представляет себе величие Творца. А тогда, когда у человека есть ощущение этого величия Творца, то человек подобен свечи перед факелом, когда он отменяет себя перед ним. Но греки, то есть власть внутри знания, когда не дают идти выше знания, это называется, что пробили стены моего замка. То есть категория веры выше знания, а это стена, где в этой стене, внутри этой стены можно строить замки, то есть постичь величие Творца. Это называется замком. То есть именно за счет веры выше знания удостаиваемся святого знания. И получается, что величие человека, когда он удостаивается ощущение величия Творца, приходит именно за счет того, что человек принижает себя, то есть принижает свое знание. И тогда он может удостоиться величия Творца, которое называется святым знанием. И тут надо объяснить то, что написано. Сказал Раби Йоханан: «Всюду, где ты находишь его величие, величие Творца, там ты находишь его скромность». Конечно же, есть тут и более простое объяснение, но когда мы говорим, касаясь духовной работы, тут надо понимать то, что написано, что мы находим его скромность, скромность Творца. Он скромен. И надо понять, какое имеет отношение к Творцу скромность, что означает низость, как можно сказать о Творце такое. И обычно написано, что Творец царь, облаченный в гордость. А имеется в виду человек, что всюду, где человек удостаивается величия Творца, постичь что-то из величия Творца, там ты находишь его скромность, скромность человека, где в соответствии с величием Творца, который удостаивается человек, в этой мере человек видит свою ничтожность. Это означает, что именно тогда, когда человек идет выше знания, то тогда приходит к нему знание и хочет ему мешать, начинает с ним спорить. И человек видит тогда, что нечего ему ответить. Тогда человек видит все то зло, которое есть в нем, что он должен особого усиления, чтобы мог человек спастись от разума злого начала, который называется греками, и видит тогда в соответствии со злом, который ему раскрывается, что нет такого ничтожного, как он сам, по причине того, что зло раскрыто у него больше, чем у других людей. Как уже было сказано, что в соответствии с добром, которое делает человек, если человек идет путем истины, когда он хочет делать все ради отдачи, получается, что тогда, когда человек удостаивается величия Творца, даже в чем-то, человек не знает, почему помог ему Творец больше, чем другим людям. Ведь он чувствует, что он хуже, чем все остальные люди в мире. И говорит себе, конечно же, если бы остальные люди знали путь истины, как он это понимает, конечно же, они были бы высокими людьми, а не такой, как он сам. И когда человек чувствует немножко величие Творца, он приходит к ничтожности от того, что Творец помог такому ничтожному, как он. И то, что написано, что всюду, где ты находишь величие Творца, там ты находишь его скромность. Поэтому тогда, когда человек говорит Творцу, ты протягиваешь руку преступникам, правая рука принимает возвращающихся. Что означает, что когда человек просит Творца, чтобы приблизил его, и это называется «протягиваешь руку, поддерживая, и десница твоя распростерта, чтобы принять возвращающихся», и говорит человек Творцу, «Я чувствую свое состояние, то, как я нахожусь в состоянии преступника и грешника, больше, чем все в остальном мире». И это приходит к нему по причине того, что свыше раскрыли ему это самое зло, где не раскрывают человеку зла больше, чем в соответствии с тем добром, которое есть на нем. Как это мы уже объяснили, то, что сказали мудрецы, что грешникам кажется зло, как тоненький волосок, а праведникам, как высоченная гора. На первый взгляд, должно быть наоборот. Грешники, которые не могут преодолеть злое начало, тогда они должны были бы сказать, что злое начало, как высоченная гора. При этом это праведники говорят, у которых были силы на преодоление. Для них злое начало в их глазах должно быть как тоненькая ниточка. А ответ же следующий, что не показывают человеку зло в нем, но только в мире добра, которое есть в нем. По причине того, чтобы добро и зло были уравновешены. Поэтому праведники, когда у них есть много подъемов и падений, все падения со стороны злого начала. Поэтому от многих падений образуется высокая гора. А слово «гора» на иврите — это как «хар ирурим» — сомнение. То есть каждое сомнение, в котором есть у него по отношению к Творцу, когда он не верит в управление Творца, что оно добром и благом, это называется плохие сомнения. Поэтому у праведников злое начало становится высоченной горой. При этом у грешников, у которых нет подъемов и падений, по причине того, что невозможно получить падение, прежде чем человек поднимается, как это мы прояснили, касаясь сна Якова, где там написано, «И вот ангелы Творца поднимаются и спускаются по ней». Надо было бы сначала сказать «спускаются», а потом поднимаются. Но с точки зрения духовной работы, все люди приходят в этот мир для того, чтобы выполнять задание Творца. А ангел называется посланец. Поэтому прежде чем надо подняться на духовной работе, когда чувствуют чуть-чуть приближение к Творцу, а потом могут быть падения. Поэтому грешники, у которых нет подъемов, естественным образом нет у них и падений. А на самом деле, почему они не поднимаются? Это по причине того, что злое начало мешает им подниматься. Поэтому они остаются в своем злом начале. И это не что иное, как тоненький волосок. Поэтому праведники, у которых есть истинная форма зла, поэтому тогда, когда Творец помогает им, они чувствуют свою ничтожность, что Творец приблизил их. И это называется, как написано, из мусора, отходов поднимет нищего, что означает, что когда человек говорит, что я нахожусь в отбросах и наслаждаюсь в чем, чем питаются животные, то есть отбросами. И это как написано, на месте величия Творца ты находишь его скромность. Однако надо объяснить это следующим образом, что человек не может сказать сейчас, что я уже удостоился величия Творца, и я больше не нуждаюсь уже в вере выше знания, поскольку есть на чем строить свою работу на основе тем, что я сейчас удостоился величия Творца. Но то, как и сказал мой отец и учитель, Бальсулам, что человек должен быть очень осторожен тогда, когда он удостоится какого-то приближения со стороны Творца, чтобы не говорил, что сейчас он знает, что стоит работать святой работой, потому что он чувствует сейчас вкус в работе. Но человек должен сказать, сейчас я вижу, что стоит работать выше знания, потому что именно за счет того, что я хочу идти выше знания, Творец дает мне немножко приближения к Нему. Поэтому Он принимает это приближение в виде знака того, что Он идет путем истины. Поэтому Он принимает сейчас, что с этого момента и дальше Он не хочет принимать никакую работу внутри знания, но все только выше знания. И получается, что Он не берет приближение, принимает приближение Творца в качестве основы, что сейчас он говорит, что стоит служить Творцу, поскольку есть у него уже основа. Но наоборот, что с этого дня и дальше он будет работать только выше знания. И это то, что написано, на месте величия Творца ты находишь его скромность. То есть на месте его величия, то есть на месте, где человек постигает чуть-чуть величие Творца, там ты должен найти его скромность. То есть там, на месте, где человек находит величие Творца, человек должен найти скромность человека, что является категорией вера выше знания, то, что называется ничтожность, скромность. А вера — это ведь категория ниже по важности. Поэтому вера называется внизу. То есть тогда, когда человек находит величие Творца, человек должен искать и найти место для работы в вере, а не в том, что он нашел место величия Творца. И поскольку человек должен сказать, что то, что я удостоился немножко места величия Творца, по причине того, что сначала шел он в вере, то, что называется внизу, ничтожность, низость. И поэтому он продолжает идти этим путем, а это вера выше знания, поскольку он видит, что этот путь — это путь истинный. А доказательство этому тому, что именно с такой подготовкой Творец приближает его к себе. И также то, что написано, «Греки напали на меня и прорвали стены моего замка, что имеется в виду, что человек должен стеречь эту стену, которая называется «вера выше знания», «вера в Творца», чтобы человек не ждал, что он поймет, что стоит учиться, как также, что стоит молиться и тому подобное, но чтобы не смотрел на то, что ему советует его разум. Но он должен идти в соответствии с тем, что Тора обязывает человека. Так и человек должен и вести себя. И только таким путем, то, что называется подчинение без всяких условий, человек может удостоиться святого знания. И главное — это молитва, что человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему идти выше знания. То есть, что работа должна быть в радости, то есть как будто бы удостоился уже святого знания. И в какой радости была бы тогда его работа? Поэтому также надо просить у Творца, чтобы дал он ему эту силу, чтобы мог бы идти выше представлений и знаний тела. То есть, несмотря на что тело не согласно на эту работу ради отдачи, но только просит у Творца, чтобы было в него сил работать в радости, как это соответствует тому, кто служит великому царю. И он не просит у Творца, чтобы показал ему величие Творца, и тогда он будет работать в радости. Но он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше знания, чтобы это было важно человеку так, как будто бы есть у него уже знание.
Вопросы? Да.
Александр Лидовской.
Александр Лидовской из Москвы спрашивает, почему есть остановка в духовной работе, почему должна быть передышка?
Когда мы приходим к тому, чтобы подняться над отдающими келим, мы находимся в получающих келим. Получающие келим. Это мы сейчас. Теперь это я. Мое желание получать. Желание получать. А это мое знание. Мое эго. Все, что у меня есть. Это человек. Теперь я должен подняться выше этого, для того, чтобы приблизиться к Творцу. Понятие простое. Здесь группа. И тогда тут есть относительно меня, когда я нахожусь в ней, это отдающие келим, потому что я совершенно не хочу быть в этом. Это желание отдавать. А это называется вера вместо знания. А это называется отдача. Одно против другого. Что ты спрашиваешь? Почему должен быть уровень посередине?
Почему передышка? Почему не непрерывный процесс?
Непрерывный процесс не может быть, потому что работа согласно природе наших хилим разделяется на две части. Я прежде всего должен выйти из своего желания получать. Благодаря грекам, я подчеркиваю, благодаря грекам, у меня есть шорош алеф бет гимл далет, раскрывается мой авиют.
Авиют.
То есть эго. Эго. Греки.
Шимитгале.
Раскрывается, и тогда я выхожу постепенно. Вышел. Когда я вышел, я существую здесь, во всех своих келим. Во всех своих келим снова шорош алеф бет гимл далет, которые все целиком
все килим в исправлении хасадим. Вот и все.
Это Ханука.
Это Ханука.
Ханука.
Хануко.
Зоу.
Вот и все. После того, как я уже нахожусь в этом, то есть я, или ты можешь сказать, что я поднялся над своим предыдущим эго, или я получил внутри своих килим свет хасадим, и я нахожусь в них, но внутри них свет хасадим, и я начинаю сейчас пользоваться всеми этими килим ради отдачи. И тогда я все мои килим килим получения ради отдачи.
Машуалин.
Какой вопрос? Тут есть ханука. Остановка. Потому что это состояние, что отсюда до сюда я был в... Не делай, а отсюда сюда это делай. Запретительные и исполнительные заповеди. Противоположные действия, поэтому посередине есть особенное состояние, которое называется остановка, передышка. Не делай, то есть я совершенно избавляюсь от использования килим, то есть я как бы не делаю ничего, тогда как здесь я как раз пользуюсь всеми ими. Этот переворот в работе – это то, что символизирует у нас остановка. Это не остановка, а это философия. Философия, как говорить, некрасиво. Другой подход к реальности, противоположный. Да?
Паша из Москвы спрашивает, если человек использует максимально отдающий килим, то как они не вытесняют получающие?
Я не понимаю, что это такое. У нас нет отдающих килим, нет такого. Это определенное использование получающих килим называется отдающий килим. Не то, что у нас есть дважды килим. То же желание, которым я сейчас прекращаю пользоваться ради того, чтобы наслаждаться самому, потому что я прилепился к более высокой идее в моих глазах, к важности Творца. Это то, что здесь очень важно, что всякий раз мы тут поднимаемся по важности. Важность Творца или группы. Насколько я представляю себе важность, я могу подниматься. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что характеризует подъемы и падения человеку, который идет к дворцу царя? В конце статьи он говорит о том, что...
Да, это было подъем и падение. Это зависит от того, как человек... Обычно это кто более важен, я или группа с товарищами, внутри которых Творец. Человек должен все время проверять, кто во главе, то, что называется, Рош. Вот и все. Так он понимает, на что он направлен. Исраэль, Тора и Творец едины. Исраэль — это человек, Тора — это все средства, то есть группа, Шхина и так далее. А Творец — это то, что раскрывается в группе, в Шхине. Да? Все? Да.
А в начале статьи он говорит, что только теперь он чувствует себя самым ничтожным человеком в мире. А почему, когда он не получает немножко помощи, почему он не чувствует тогда стыд самый большой?
За что?
За то, что он получает.
Что получает, не понял.
Получает помощь, написано, он удостаивается малейшего приближения, он сразу забывает об этом. Почему он забывает, почему он не чувствует стыда в этом?
Я не понимаю, о каком состоянии ты говоришь.
Вначале написано, что зло, которое раскрывается у него, и он чувствует себя самым ничтожным.
Да.
Потом же написано, что он удостаивается небольшой помощи свыше и сразу же забывает. Сразу же забывает это и уже не чувствует уже зло. Почему он не чувствует зла, когда он удостаивается этой помощи? Почему он не чувствует стыда?
Короче, вопрос. Почему человек не ощущает стыда, когда получает помощь от Творца? Если он получает помощь от Творца, он становится в благодарении, в... У него нет места для стыда, потому что, прежде всего, помощь, которую он получает, ставит его сейчас в состояние работы. И он исполняет то, что он получил на практике. У него нет места для стыда. Мы наоборот. Если бы мы так продвигались, мы всякий раз ощущали бы все больше и больше стыд во время работы, когда мы получаем помощь. Нет. Я чувствую стыд от того, что я нахожусь в естественной отдаче в желании получать. Это тоже стыд не такой, как мы... Это не как мы понимаем для себя. Как можно приписать человеку стыд даже за то, что Творец сделал? Нет. Ты еще не... Да. Невозможно выяснить этот вопрос.
Кто это вот эти проницательные, те, кто глупые? Те, кто знает, что это передышка, а те, кто не знает, что это передышка?
Ты прав. Тут есть проблема, насколько люди, которые продвигаются, то есть желание получать, которые продвигаются, ощущают, что у них есть сейчас изменение в стиле их духовной работы. Что сейчас, начиная с этого момента, они должны работать над получением радиоотдачи. Это большая революция, переворот в духовном, начинать пользоваться получающими килим в том, чтобы наслаждаться в них радиоотдачи. Не просто, это не как мы тут учим на простом чертежике, что мы закончили остановку, сейчас идем вперед. Если это происходит внутри человека, а не в, и не в нем, а в его отношении, к его отношении к килим, его... Короче, это непросто. Но проходит это. Тут нет сбоев. А он дает нам пример из нашего мира, что есть такие, кто думает, что война кончилась, а есть те, кто понимает, что это только передышка. Понятно?
Кен.
Да.
На предыдущем чертеже вы написали слово «группа». Можно прояснить вот это?
Вот это?
Да-да. Вот группа. Как это относится к на подъеме на ступень?
Ступень, которая выше меня, это всегда группа. Когда я поднимаю себя в группу, я поднимаю себя в шхину, внутри которой находится Творец. В народе своем пребываю я. Вот поэтому здесь мое знание, а здесь вера, выше знания. Здесь эго, а здесь отдача. Здесь желание получать, а здесь желание отдавать. Что еще? Ну, получающий килим, скажем, и дающий килим. И все это, поскольку здесь человек, а тут группа.
Я строю свое отношение к группе или я поднимаюсь над собой?
Не зависишь над собой, над тобой потолок, что ты веришь.
Значит, я строю группу?
Ты строишь группу, конечно.
Из чего я строю группу?
Из того, что ты относишься к товарищам как к высшему кли, к группе, к объединению между ними. Как написано, Творец приводит человека к доброму выбору и говорит, выбери себе. Когда ты строишь особое отношение к ним, этим они становятся для тебя группой. И она становится потом шхиной, местом раскрытия Творца всем, всем. Внутри нее ты раскрываешь все миры, ступени, парцуфы, сферот, твое духовное состояние, догма Артикуна. Потому что это становится структурой Адама Ришона, душой. И все, и в ней ты раскрываешь все. У тебя нет, кроме этого кли, ничего. Все постигается только в этом кли.
Группа, может быть, то есть, ну, скажем, мировая группа, это может быть группа, которая надо мной, или это какое-то более ограниченное количество?
Не знаю, мировой кли слишком абстрактно. Там находится, знаешь, не знаешь. Конкретно человек должен быть внутри группы. Все. По крайней мере, несколько людей, не 10, ладно. Сколько там, 2, 3, 4. Желательно, конечно, чтобы не меньше 10, но как бы то ни было, должен быть соединен. Если он один, это очень большая проблема.
То есть группа автономна внутри большой группы?
Почему?
Ну, потому что это ограниченное количество людей.
Ну, может быть, что у человека есть несколько человек, с которыми он находится в интеракции, в отношениях более близких. И может быть, что это маленькая его, небольшая группа находится как часть большой группы, но не то, что пренебрегают большой группой, потому что это должно включать в себя до всего мира.
Ну, если поместить сюда вот остановку, да, вот в эту схему, то где здесь остановка?
Нет, это то, что ты пришел к этому чертежу, как то, что видишь перед собой, это и есть остановка. Это отдающие келим, желание отдавать, вера, отдача. Это все ханука.
Большое спасибо.
А потом он поднимает себя. Давайте посмотрим дальше. Тоже группа. Да, это конечно. Получение ради отдачи. Отдачи. Что еще? Вот и все. Это уже... Что еще отнести к этой ступени? Это уже исправление келим. Это уже... Совершенная отдача, скажем так. Ты даешь Творцу в этом действии. Это уже Пурим. А это Ханука.
Велимата.
А внизу? Это...
Иваним.
Греки.
Сейчас это выглядит, что нижняя строчка греки, это такая, это люди.
Нет, это состояние, когда я нахожусь в группе, выясняю себя, что я пришел в правильное место, выясняю себя, что я нахожусь в получающих келимы, это я, это желание получать, это мое знание, это мое эго. Это называется осознание зла. Секунду.
זה Ахкарат а-ра.
Осознание зла.
Как айти?
Так я бы обозначил эту ступень.
Тогда что же такое этот уровень греки, если это не люди обычные?
Обычные люди. Греки не называются обычные люди. Это же я определяю, что это греки. Греки во мне. Мои желания получать. Я со всем злом в себе. Это начальное состояние. Это не человек, который просто так пришел в группу. Это человек, который пришел и начинает включаться в группу во всех их действиях, во всем. Через несколько лет он начинает раскрывать, что он находится в желании получать, которое не дает ему ничего делать, продвигаться, постигать что-то. И тогда, соответственно, этому он определяет, что он находится в Египте, под властью своего эго. Это называется, что греки собрались против меня. Тогда он ощущает себя отделенным от людей, ненавидящим их. А потом эта ненависть раскроется на более высоких ступенях тоже. Но сейчас он так ощущает себя. Человек, который пришел в группу и раскрывает свою природу, он всего лишь пришел и раскрывает природу, он не поменялся. Поменялся его взгляд, что сейчас он видит, кто он такой. Это начальное состояние. Раскрытие греков в себе. И тогда он решает, что я обязан пользоваться всеми силами, всеми средствами, находящимися в моем распоряжении, для того, чтобы прийти к подъему над моим эго. А подняться называется подняться на второй уровень, это называется вера выше знания или знание группы выше моего знания. Мнение. Ты с нами не был 24 или 48 часов последних.
Сына женил я, не дали мне.
Ну, поздравляю, тоже надо.
Да, это тоже препятствие свыше. И все-таки группа ведь потом включается в человека, как и вот это осознание зла, и греки тоже в человеке, и группа тоже в нем, когда он поднимается на следующую ступень. Когда, ну, то есть в группе как в вере выше знания, когда получаешь исправление, келим получает исправление. Это также будут все включены во мне, как и греки?
Конечно, ты заменяешь одно на другое, всего лишь твои внутренние келим. Мы действительно прошли кое-что серьезное в течение последних 30-40 часов. Я со своим сыном говорил тоже, он не был, он был там в отрыве, у него было мероприятие в Монреале, пока он не вернулся. Я тоже видел, что вдруг он на каком-то отрыве. Обычно он так последовательно с нами идет вместе. Я вижу, что это, да, мы перескочили. Да.
Орион из Тель-Арада спрашивает о радости. Если человек должен искать состояние быть внизу, то есть нет наслаждения в работе Творца, то откуда радость-то придет?
Радость должна прийти в пути в каждый момент. Я нахожусь вместе с группой на той же телеге, с помощью которой мы, ну, скажем, не телега, а колесница. Мы все продвигаемся. И когда мы продвигаемся, есть вдруг иногда, что есть сбои, проблемы в пути, колесо сломалось, как это бывает с телегой, или лошади устали, надо дать ему отдых. И так далее, и так далее. Но в целом мы продвигаемся. И Творец сопровождает нас, и тянет нас, и подталкивает, и просто охраняет нас. У нас нет проблем с этим. Нет, мы только в целом, если мы все находимся в таком устремлении, Я должен быть в радости. И греки, конечно, будут раскрываться все больше и больше. У нас, кроме того, есть... Где это?
Вот это.
Видишь, мы начинаем с чего? С чего начинаем? Шорош, алеф, бет, гимл, далет. Чем больше мы продвигаемся, опускаемся по авиюту, и состояния становятся все более такие, ну, как сказать, сложные,
как?
Экстремальные, такие сильные, анти, такие против пути, такие тяжелые, скажем. Поэтому нам надо радоваться тому, что мы приходим к более серьезной работе. Ну, конечно, будет тяжелее. Конечно, тяжелее, но это тут ничего не поделать. Против этого ты работаешь с килим, в которых раскрываются новые явления, более сложные, особенные. Главное — это умножение. Умножение деталей, которые составляют картину. От этого возникает... Ну, это как один звук, допустим, когда ты давишь там на какое-то... Нажимаешь да, на клавишу на пианино. Ну и что у тебя есть? Нужно, чтобы было аккорды большие, много, килим. Тогда ты чувствуешь. Поэтому сложность ведет к восприятию более высокому. Из богатства килим, которые все входят в одну систему, в свои противоположности к одной цели. Это называется сияние шхины. Праведники сидят, наслаждаются сиянием шхины. Ладно. Там был кто-то, кто хотел. Не хочет, да? Ханох. Наша работа сейчас в группе, это все еще в состоянии выяснения греков, так? Вся наша работа, которую мы делаем, в группе, мысль, попытка взаимовключиться, вскочить на волну.
Нет.
Нет?
Нет, мы никогда не выясняем зло, мы всегда стремимся к добру.
Где-то на чертеже.
Нет, тогда зло проясняется.
Где то, что мы делаем на чертеже? Или это под чертежом?
Нет, 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 ты же видишь самую маленькую стрелку. Вот сейчас я просто отмечу ее. Потом вторая стрелка побольше. Вот это. Я стремлюсь к добру, к хорошему. Когда я стремлюсь к хорошему, я чуть-чуть проясняю добро, но я вдруг спускаюсь в больший авиют. Так ведь? Потом еще больше отягощение сердца. И еще больше, и еще больше. Так я проясняю. Но я всегда стремлюсь. Исраэль — Тора и Творец. Я всегда нахожусь внутри группы. Я всегда отменяю себя по отношению к ним и держусь из всех своих сил за них. Понимаешь? Это так. А не то, что я высчитываю, рассчитываю свое эго, свое желание получать, и что со мной. Я включен в группу как плод, в матку. В этом вся моя работа.
И падение это относительно этой мысли?
Нет, падений слушать не хочу. Нету.
Вы сейчас отметили.
Это не падение, это добавка килим, с которой надо исправлять, и мы так продвигаемся. И также, это не то, что там с авиюта, шорош на авиют алев, а есть такой бум. Но есть это таким образом, ну как это, такой поток. Да, это такое течение. Это не то, что там какие-то такие резкие такие ступени, когда ты получаешь такой удар.
Не будет у меня сейчас какого-то впечатления?
Нет, нет. Сейчас пока нет вот этих различий. Потом будут...
А X это работа света уже?
А, X это я хотел просто подчеркнуть, что это не делай, что мы ничего тут не делаем, ничего с нашими желаниями, только поднимаемся над ними и прилепляемся к группе. Это называется вот это вот, то, что я перечеркнул. То есть вся моя работа только в отмене себя, в группу.
Это уже этап духовного постижения или духовное постижение над этим?
И в этом ты тоже постигаешь. Но ты не постигаешь духовное, но ты постигаешь свойства, килим, средства для достижения духовного. То есть ты приобретаешь в конечном счете отдающий килим. В отдающий килим ты ничего еще не постигаешь. Постижение в получающих килим. Ради отдачи.
То есть, если я пытаюсь применить это к нашей работе сейчас, все, что мне надо делать, это зафиксироваться на этой волне, закрыть глаза и
так, постижение вот тут, постижение тут. Да, ну?
То, что мне надо зафиксироваться на этой волне и не отпускать?
Да.
Только это интересно мне, ничего? Не пытаться просто схватиться за это и все, это уже приведет меня куда надо.
Да?
Да, в смысле работы это...
Но я не понимаю, что именно ты спрашиваешь. Мы должны подняться над нашим эго. Я должен подняться над своим эго и включиться в группу во всем, в чем только есть во мне. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. Все, во всем включиться в группу. Это значит, что я включаюсь в веру. То, в принципе, что такое вера? Это мнение группы называется «моя вера».
Хорошо, но я понимаю. Я пытаюсь понять, как оттуда я реализую это в работе, которую мы сейчас должны делать.
Но это та работа и есть, которую мне надо проделать. Отменить себя по отношению к группе. И то, что они думают, что они хотят, что они решают. Я это принимаю. Не согласен? Еще лучше.
Хорошо, но мы хотим быть не только, чтобы получать и принимать решения, мы хотим выходить с урока. Вчера была вот какая-то линия, что не важно, что происходит снаружи, я там. Я плыву по этой волне. С этим я пытаюсь быть везде, этим я занимаюсь.
Окей. Да.
Я пытаюсь, где это на этом чертеже?
Да это все в подготовке. Это все в подготовке. Вот здесь. Мы все время находимся вот здесь. Пока не доходим до Хануки. Вот это состояние остановки. Середина пути. А потом только поднимаемся в Пурим.
Ну?
Ну? Все?
Кен.
Да.
Может, у меня порядок причины и следствия, величие Творца, радости и высшее знание?
Радость раскрывается все время и во время войны, потому что это святая война, где мы освящаем наши келим. Освящаем — это означает, что мы переводим их на уровень бины. Так? И... И в этом есть у нас радость, что мы продвигаемся. Я не понимаю. Ну, так, пустые вопросы. Я считаю, что это пустые вопросы.
Величие Творца и высшее знание. Где тут причины и следствия? Не могу найти, что вначале идет.
Величие Творца должно быть причиной всем действиям. иначе все эти действия не являются действиями на отдачу. Если ты пока еще не находишься в действиях, но я когда я хочу войти в группу, я хочу... Так, открываем глаза, смотрим сюда. Я хочу включиться в группу. Я хочу быть вместе с ними. Я хочу отменить себя. Я хочу все, что угодно. Пусть мне только скажут, что делать. Почему? Что обязывает? Какова причина всего этого? Или я? А это у всех у нас пока что. Это и самое я. Или величие Творца? Ты говоришь величие Творца, но я это не чувствую. Это не может быть, что меня бы это сейчас побуждало. Где Творец, где его величие, чего меня волнует? Я чувствую эту вещь как пустую, которой вообще нет во мне. Это начальная наша точка. Не страшно, нормально. Да, так начинаем. Но хотя бы я включен в группу, и я готов идти на это. И постепенно, когда я включен в группу, там, внутри, только там, я могу раскрыть что-то, что называется Творцом, который пребывает там. Вскрытие, так вот за разными слоями скрытия. Ну, как, да, как в глубине моря, там находится Творец. И я постепенно начинаю впечатляться от этого. Но это придет само, как результат моего включения в группу. Я могу сказать себе с утра до вечера величие Творца не поможет. Это должно прийти как результат действий и придет. И тогда ты начнешь чувствовать, что приводит, побуждает тебя. И ты начнешь немножечко уже относиться к нему, к его присутствию. Потом, может быть, даже к его величию. И насколько ты можешь повлиять на это, насколько это может принадлежать тебе, насколько это станет больно тебе, его состояние, где его желание раскрыться в творениях, потому что раскрытие Творца творением несет творением все наслаждение, ощущение жизни, сил, и тогда ты начинаешь работать над ним. Быть его посланцем, раскрывая его творением. Это называется, что ты становишься вот этим вот каналом Исраэль. И в этом ты уже избавляешься от своего эго, от этих устремлений, в котором ты сейчас боишься там что-то не добиться, быть неуспешным. Ты думаешь быть хотя бы как они. Это придет. А пока что перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.